можно было, не задумываясь, назвать два десятка благородных донов, которые, удостоившись такой улыбки, кинулись бы к женам и любовницам с радостным известием. «Теперь все прочие пусть поберегутся, теперь всех куплю и продам, все им припомню». Такие улыбки – штука редкая и подчас неоценимо дорогая. Румата остановился, провожая взглядом портшес. «Надо решаться», – подумал он. «Надо, наконец, решаться». Он поежился при мысли о том, чего это будет стоить. «Но ведь надо, надо!» «Решено», — подумал он, — «все равно другого пути нет. Сегодня вечером». Он поравнялся с оружейной лавкой, куда заглядывал давеча прицениться к кинжалам и послушать стихи, и снова остановился. «Вот оно что! Значит, это была твоя очередь, добрый отец Гаук». Толпа уже рассосалась. Дверь лавки была сорвана с петель, окна выбиты. В дверном проеме стоял огромный штурмовик в серой рубахе. Другой штурмовик, пожиже, сидел на корточках у стены. Ветер катал по мостовой мятые исписанные листы. Огромный штурмовик сунул палец в рот, пососал, потом вынул изо рта и оглядел внимательно. Палец был в крови. Штурмовик поймал взгляд Румата и благодушно просипел.
«Кусается, стерва, что твой хорек?»
Второй штурмовик торопливо хихикнул. Этакий жиденький, бледный парнишка, неуверенный, с прыщавой мордой, сразу видно новичок, гаденыш, щенок.
Что здесь произошло?
За скрытого книгачея подержались.
Верзила опять принялся сосать палец, не меняя позы.
Смирно!
Щенок торопливо вскочил и подобрал топор. Верзила подумал, но все-таки опустил ногу и встал довольно прямо.
Так что за книгачей?
Не могу знать. По приказу отца Цупика.
Ну и что же? Взяли?
Так точно, взяли.
Это хорошо.
Это действительно было совсем неплохо. Время еще оставалось. Нет ничего дороже времени, подумал Румата. Час стоит жизни, день бесценен.
И куда же вы его? В башню?
Ага.
Я спрашиваю, он в башне сейчас?
На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка. Верзила заржал. Румата стремительно обернулся. Там, на другой стороне улицы, мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Несколько оборванных мальчишек, раскрыв рты, глазели на него со двора.
«Нынче в башню не всякого отправляют. Нынче у нас быстро. Узел на ухо и пошел прогуляться».
Щенок снова захихикал. Румата слепо оглянулся на него и медленно перешел улицу. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. Румата опустил глаза. Только руки были знакомы. Длинные слабые пальцы, запачканные чернилами.
Теперь не уходит из жизни, теперь из жизни уводит. И если кто-нибудь даже захочет, чтобы было иначе, бессильный, неумелый, опустит слабые руки, не зная, где сердце у спрута. И есть ли у спрута сердце?
Румата повернулся и пошел прочь. Добрый, слабый Гаук. У спрута есть сердце, и мы знаем, где оно. И это всего страшнее, мой тихий, беспомощный друг. Мы знаем, где оно, но мы не можем разрубить его, не проливая крови тысяч запуганных, одурманенных, слепых, не знающих сомнения людей. А их так много, безнадежно много, темных, разъединенных, озлобленных вечным неблагодарным трудом, униженных, не способных еще подняться над мыслишкой о лишнем медике.
И их нельзя научить, объединить, направить, спасти от самих себя. Рано, слишком рано, на столетие раньше, чем можно поднялась в Арканаре серая топь. Она не встретит отпора, и остается одно – спасать тех немногих, кого можно успеть спасти – Будаха, Тару, Нанина, ну еще десяток, ну еще два десятка.
Но одна только мысль о том, что тысячи других, пусть менее талантливых, но тоже честных, по-настоящему благородных людей, фатально обречены, вызывала в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Временами это ощущение становилось таким острым, что сознание помрачалось, и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную бледненькую физиономию Дона Рэбы и медленно обрушивающуюся внутрь себя веселую башню.
Да, это было бы сладостно. Это было бы настоящее дело, настоящее макроскопическое воздействие. Но потом. Да, они в институте правы. Потом неизбежное. Кровавый хаос в стране, ночная армия Ваги, выходящая на поверхность. 10 000 головорезов, отлученных всеми церквами, насильников, убийц, растлителей, орды меднокожих варваров, спускающиеся с гор – истребляющие все живое, от младенцев до стариков. Громадные толпы слепых, от ужаса крестьян и горожан, бегущих в леса, в горы, в пустыни. И твои сторонники. Веселые люди, смелые люди, спарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежно насильственной смерти. И это нелепая смерть от чаши вина, поданной лучшим другом, или от арбалетной стрелы, свистнувшей в спину из-за портьеры. И окаменевшее лицо того, кто будет послан с земли тебе на смену и найдет страну, обезлюдевшую, залитую кровью, догорающую пожарищами, в которой все придется начинать сначала.
Когда Румата пнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшавшую прихожую, он был мрачен, как туча. Муга, седой сгорбленный слуга с 40-летним лакейским стажем, при виде его съежился и только смотрел, втянув голову в плечи, как свирепый молодой хозяин срывает с себя шляпу, плащ и перчатки, швыряет на лавку перевязи с мечами и поднимается в свои покои. В гостиной Румату ждал мальчик Уна.
«Вели подать обедать! В кабинет!»
Мальчик не двинулся с места.
«Вас там дожидаются».
«Кто еще?»
«Девка какая-то. А, может, Донна. По обращению вроде девка ласковая, а одета по-благородному красивая».
«Кира», — подумал Румата с нежностью и облегчением. «Ох, как славно! Как чувствовала!» Он постоял, закрыв глаза, собираясь с мыслями.
«Прогнать, что ли?»
«Балда ты! Я тебя прогоню. Где она?»
«Да в кабинете».
Румата скорым шагом направился в кабинет.
«Вели обед на двоих. И смотри, никого не пускать. Хоть король, хоть черт, хоть сам Дон Реба».
Она была в кабинете. Сидела с ногами в кресле, подпершись кулачком, и рассеянно перелистывала трактат о слухах. Когда он вошел, она вскинулась, но он не дал ей подняться. Подбежал, обнял и сунул нос в пышные душистые ее волосы, бормоча: «Как кстати, Кира, как кстати». Ничего в ней особенного не было. Девчонка как девчонка, 18 лет, курносенькая, отец помощник писца в суде, брат сержант у штурмовиков. И замуж ее медлили брать, потому что была она рыжая, а рыжих в Арканаре не жаловали. По той же причине была она на удивление тиха и застенчива, и ничего в ней не было от горластых пышных мещанок, которые очень ценились во всех сословиях. Не была она похожа и на томных придворных красавиц, слишком рано и на всю жизнь познающих, в чем смысл женской доли. Но любить она умела, как любит сейчас на земле, спокойно и без оглядки.
«Почему ты плакала?»
«Почему ты такой сердитый?»
«Нет, ты скажи, почему ты плакала?»
«Я тебе потом расскажу. Тебе глаза совсем-совсем усталые. Что случилось?»
«Потом. Кто тебя обидел?»
«Никто меня не обидел. Увези меня отсюда».
«Обязательно».
«А когда мы уедем?»
«Я не знаю, маленькая, но мы обязательно уедем».
«Далеко?»
«Очень далеко».
«В метрополию?»
«Да, да, в метрополию. Ко мне».
«А там хорошо?»
«Там дивно хорошо. Там никто никогда не плачет».
«Так не бывает».
«Да, конечно, так не бывает, но ты там никогда не будешь плакать».
«А какие там люди?»
«Ну, как я».
«Все такие?»
«Не все, есть гораздо лучше».
«Вот это уж не бывает».
«Вот это уж как раз бывает».
«Почему тебе так легко верить?» «Отец никому не верит. Брат говорит, что все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Но я им не верю. А тебе всегда верю».
«Я люблю тебя».
«Подожди, Румата, сними обруч. Ты говорил это Кришну».
Это глаз Бога. Пусть закроется. Это очень грешно, но...